Глава 26. О том, что профессионал поражает цель, видимую для немногих. Талант — цель, видимую лишь ему. И только гений вообще не ставит перед собой никаких целей. Из гостеприимного дома Веры уходили быстро. Все прекрасно понимали, что господин хранитель, он же демон, он же оранжевые глаза, он же И.О. Вельзевула, долго себя ждать не заставит, а вернувшись, явно будет не в лучшем расположении духа. Главеллар, как всякий боевой эльф, уговаривал еще придать помещение огню, но принцесса категорически не позволила. Видите ли, у нее родилось некое предчувствие относительно того симпатичного мальчика в белом и двух эльфиек в черном. Нет, никаких намеков на проявление светлых чувств здесь в аду не было, быть не могло и вряд ли кому нужно. Однако пусть люди хотя бы посидят в домашних условиях, отдышатся, наговорятся по душам, наберутся сил для новой ночи. Понимаете, ей почему-то было их жалко, хотя... Толкинисты вообще странные люди. Служат одному идолу, профессору. Не знают Губанова, но читают вслух стихи на эльфийском. Сидят за ноутбуком и полируют двуручный алюминиевый меч. Ходят в экономический институт, чтобы после занятий называть друг друга Элрондами, Фродами и Галадриэлями. Живя с нами в одном мире, упорно лезут в другой, свой, выдуманный до фанатизма, и вечно играют. В книгу, в войну, в любовь. Быть может, поэтому они так раздражают нас, трезвых и здравомыслящих. Мы-то выросли, а они по-прежнему сохраняют свое умение играть. Белый конь, после очередной настройки систем, растянутый на четверых всадников, уносил их по узкой тропе вдоль невысокой ломаной гряды к новым невнятным испытаниям. Само это выражение — невнятные испытания, Иван придумал по ходу поездки, так сказать, подняв научный вопрос, не слезая с седла. И загружал он этим, естественно, одну единственную безотказную слушательницу. И то лишь потому, что лошадям Рахиль не доверяла с детства, деваться ей было некуда, сидя самой последней, почти на конском крупе, она все время боялась упасть, крепко держала стройного подъясаула за портупею и, соответственно, была вынуждена слушать все.
«Помнишь эту непростую просьбу Всевышнего доказать, что даже в аду Бог есть любовь? Ну, мы еще тогда у Ракшаса сидели, и ты говорила, что он тебя хочет. Вспомнила? Ага. Так вот, тебе не кажется, что уже сама постановка вопроса именно таким образом, в принципе, противоречит определению божественной сути? С позиции христианства эти слова принес в мир Спаситель. Заповедь новую дарую вам днесь, возлюбите друг друга, ибо Бог есть любовь. Ну, возможно, я не точно цитирую, но суть от этого не меняется. Бог всемогущ. Что он, по-твоему, хуже нас это знает? Нет. Значит, если он есть любовь, то это одинаковая истина для любого его проявления. На земле, на небе, в раю, в аду, в душе человека, где угодно. Зачем нам ему это доказывать? А? Он и так все знает. От наших доказательств его отношение к людям не станет ни лучше, ни хуже. Тогда в чем смысл? Куда мы вечно бежим, несемся, скачем, едем, если только нас не отправили доказывать это самим себе? Но что мы можем доказать друг другу? Что любовь не только секс? Что религиозные различия не помеха чувствам? Что любовь не выбирает время, место, эпоху и веру? Что... Рахиль, ты вообще меня слушаешь? Нет? Ну и правильно. Давай я тебя лучше поцелую.
Разумеется, никаких поцелуев отчаянная еврейка не позволила. И вовсе не потому, что не хотела, а просто неудобно. Трясет же, никакого удовольствия. Белый скакун принцесса Арт-Дурхоума остановился лишь с первыми сумерками. Они разбили бивак в чистом поле, среди трагичных булыжников и нехудожественно разбросанных обломков скал, насобирав сухостоя и сев попарно вокруг маленького костерка. Говорили мало, ребята устали и зевали, не скрываясь. Земля, как дровяная печка, прогревалась изнутри, и пламя вечного пекла создавало максимальный комфорт для ночевки под открытым небом. Воздух, конечно, был неприятный, насыщенный гарью и запахом серы, и деревья, такие низкие, с ядовито скукожившимися листьями, далекие крики, стоны, чей-то шепот и сдавленное рыдание прямо над ухом. Но обернешься — вроде и никого. Отличие от того сказочного рая, где наша парочка познакомилась на морском берегу, просто разительное. Нет, не в смысле безопасности. Если помните, там тоже было круто и стреляли на каждом шагу. А ведь когда вокруг благоухают цветы, светит солнышко и порхают бабочки, чувство опасности притупляется, и быть убитым на фоне пасторального пейзажа обидней вдвойне. Здесь все иначе. Вот он ад, бойтесь все. Но если вдуматься, то и здешние правила игры при всей своей максимальной открытости и предсказуемости тоже мало чем облегчали жизнь. Классическая латынь «предупрежден» значит «вооружен» в этих краях никак не срабатывала. Возможно, лишь потому, что в раю были хоть какие-то правила и даже помощь свыше, а здесь... Оставь надежду всяк сюда входящий. Казак и еврейка уснули рядышком, спина к спине. Два пожилых эльфа вели у костра тихий и очень подозрительный разговор.
— Ты точно забрал его, милый?
— Да, дорогая. Теперь у нас есть все. Никто не посмеет усомниться в твоем выборе супруга и короля.
— А что по этому поводу говорил твой Шиньму?
Он сказал, что мудрый воин не тратит на комара взмаха меча, ибо всякой цели свое оружие. Проще дыхнуть перегаром.
Золотые слова. Итак, что делаем с ними?
Они лишь дети, милые, и ничего не знают.
Риск слишком велик, дорогой.
Рыдающая принцесса медленно вытащила из-за голенища узкий нож. Миловеллор, отвернувшись, пожал плечами. Нюнель шагнула к коню, нажала нужную кнопку под гривой и, достав из откинувшегося ящичка хлеб, честно отрезала половину горбушки. Потом тихо положила его поближе к спящему подъясаулу, сделала знак будущему супругу, и беглый скакун беззвучно унес двух всадников в безлунную черную ночь. Если бы эльфы только знали, что будет потом...